Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Что начинается после возрождения человека? Что означает доктрина спасения? Имеет ли это практическое значение для верующего? Какую роль играет Дух Святой в нашей духовной жизни? Как исполняться Духом Святым и как это влияет на нашу жизнь? Добрый день, дорогие друзья! Погружение от передачи о евангельских христианах-баптистах. Во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества, спрашивайте, ответим. И сегодня в студии на Телосе автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях уже... по обыкновению, хотел сказать, регулярно, пастор Московской Церкви Евангельских Христиан-Баптистов Голгофа, религиевед Александр Митрофанов. Добрый день, Саша.
Добрый день.
Ну что ж, продолжаем наши беседы о духовной жизни. И первая передача, в общем-то, вызвала интерес у нашей, хотел сказать, читательской нашей аудитории. И, собственно, люди ждут продолжения. Вот мы обещали, и мы исправляемся. То есть, в смысле, исправляемся. Мы продолжаем наши беседы. В прошлый раз мы разбирались о том, в чем отличается душа и дух. И если попробовать сформулировать вот, Саш, краткое такое содержание предыдущей серии, знаешь, как обычно...
Как в бриллиантовой руке сделать?
В предыдущей серии. Не, лучше, знаешь, как, не знаю, там в сериале, значит, «Черный список», да, там в предыдущей серии, да, то какие характеристики есть у духовного и душевного человека, как мы это определяем?
Так, ну, во-первых, давайте вспомним такую вещь. Значит, любой христианин, любой верующий человек, уже спасенный, уже возрожденный, должен понимать принципиально одну вещь, вот чисто практически, да, что Бог взаимодействует не непосредственно через душу, да, то через меня. То есть во мне есть нечто, да, некий орган, посредством которого как раз вот эта прямая связь и происходит. То есть душа, она отражает определенные вещи, она реагирует на определенные вещи, да, то есть, потому что понятно, что вот моя личность, да, как я ее воспринимаю, мы тогда говорили, да, что вот что такое душа, то есть пытались так разобраться в ее какой-то простейшей анатомии такой, да, и, собственно, мы последовали традиционной схематизации, то есть душа состоит разум, воля, чувство. Да?
Вот. Такая триада.
Да-да-да. Вот. И, собственно, как раз вот просто давайте вспомним, что если это душа, если это душевное, это человеческое, да, то все эти три вещи не есть, ну, собственно, отражение Бога. То есть это я, да, Бог, он задействует и мой разум, мои эмоции, да, мои как бы, волевые устремления и так далее, но непосредственно не через это происходит как бы его воздействие на меня и через меня на окружающий мир. Вот, то есть, и, соответственно, спасенный человек просто должен отдавать себе отчет в том, что ни разум, ни воля, ни эмоции не являются прямым выражением действия Бога через меня. То есть это мое, оно реагирует, оно действительно пытается как-то вот направить свой вектор к Богу, да, но во мне есть нечто другое, посредством чего, собственно, Бог и взаимодействует. И вот мы говорили о духе, да, то есть вот как раз говорили о трихотомической теории, да, о трехчастности вот человека, вот. По крайней мере, она имеет право на существование, полное право, потому что с этим можно спорить, видеть в этом какие-то недостатки этой схемы, этой теории, но здесь давайте не забывать такие вещи. Во-первых, все-таки мы судим об этих вещах посредством того, что излагает Писание. И понятно, что Писание уже упрощает, да, переводя на наш человеческий язык вот те духовные реалии какие-то. Да. Плюс ко всему номер два. Писание, мало того, что оно само по себе упрощает, переводя все на человеческий язык, мы еще упрощаем по неволе, воспринимая Писание как-то по-своему. Угу. И вот от этих двух моментов мы просто никуда не денемся, поэтому в любом случае нам приходится оперировать какими-то понятными, а значит, упрощенными вещами. Вот. Поскольку предложенная мной схема имеет право на существование, собственно, я по ней иду. Вот. Итак, и вот, собственно, отличие души от духа. Да? Душа — это я, И, соответственно, все во мне мое, да, разум, воля, чувство, не есть прямое отражение. Потому что, ну, понятно, часто в церквах наставники, учителя, просто христиане, да, делающие те или иные выводы, они как-то пытаются, ну так, более упростить, наверное, еще более упростить и сказать, вот эмоции там, да, это вот действительно не Божье, а вот логика, разум, да, вот это вот Божье, да, то есть вот, вот собственно, посредством разума я постигаю Бога. Нет. Разум постигает откровение, да, эмоции реагируют на те или иные проявления, на какой-то опыт, да, это всего лишь вторичные вещи, и логика, и эмоции, и волевые устремления, да, тем более понятно, что моя воля, она не способна ничего достигнуть по-настоящему, да, она может только направить вектор, но она не может достигнуть результата.
А почему она не может достигнуть результата?
А в ней нет потенциала, да, то есть мы-то говорим о потенциале, да, то есть какой потенциал у меня, если бы в моей воле был соответствующий потенциал достигнуть результата, который Бог от меня ожидает, ну, помощь Бога мне тогда зачем? Ну, мне да, тогда и спасать не надо, я сам себя спасу.
Вот. Ну да, если человек может сам себя создать, вот таким, какой он себя задумал, да, то, в принципе, внешние какие-то факторы ему не нужны, да?
Абсолютно верно. И вот в этом-то как раз и есть принципиальное отличие христианства вообще от всего остального. То есть все, вот, все остальные религии так или иначе стоят на принципе, да, ты можешь, в тебе есть божественная природа, давай, доставай ее оттуда, да, реализовывай, и вот тогда...
Она типа спит, да, но ну, вот спит, кстати, да, типа спит. Про спит мы тоже говорили, что у нас как бы дух, мертвый дух, это дух не существующий, а как бы находящийся в таком в анабиозе.
Да? Абсолютно верно. Ну, единственное только здесь надо пояснить, да, в нас вот этот вот мертвый, да, или спящий дух, да, который просто не выполняет свои функции, он не есть сам источник сам по себе. То есть, понятно, в нем есть нечто, да, то есть, ну, что-то в нем как бы присутствующее, да, потому что есть как раз такая теория, и я, собственно, с ней согласен, и, по-моему, мы ее вспоминали в прошлый раз, что, собственно, сверхъестественные способности, да, вот, даже невозрожденных людей, это, собственно, есть определенные остаточные явления вот духа, да. Проблема только в том, что эти явления, они, как правило, спонтанны, или они реализовываются посредством оккультизма, то есть в любом случае, реализовывая их, человек их не контролирует вообще, потому что он душу-то свою постигнуть не может, да, когда он в духовные сферы, сферу своего спящего духа вторгается, он тем более там ничего не контролирует.
Ну да, и если бы он, например, мог своей волей и контролировать собственно эти одаренности, да, то в принципе действительно он там мог бы очень, ну, грубо говоря, все, мне кажется, все фантастические конструкты строятся на одном, да, есть некий там человек, у которого есть некие способности. Он, в конце концов, в результате тренинга достигает, но в результате мы понимаем, что они вот неконтролируемые, да, абсолютно. То есть человек не может контролировать их приход и уход, да, даже действия. Вот он может там...
В том-то и дело. Кстати, здесь простой пример. Если даже сейчас не брать во внимание какие-то сверхъестественные вещи, да, хотя у нас всегда есть некая мечта, да, и стремление овладеть ими, там, да, вот, иметь какие-то способности, желание такое страстное. Давайте обратим внимание, ну, например, такое понятие, как вдохновение. Оно, кстати, более как-то приближено к нам, более понятно нам, да, более как-то вот, ну...
мы его можем сформулировать, потому что у нас есть этот опыт.
Да-да-да, то есть это то, что мы реально как бы осуществляем в своей жизни, то, что реально присутствует, действительно, здесь фантазии даже не надо. Вопрос, берем какого-нибудь гения в любой области, художника, поэта, там, да, кого угодно, изобретателя. Они что, имея талант каждый день, его реализовывают в каких-то шедеврах, да? Нет, разумеется. Это тоже момент спонтанный. Даже эти сферы более даже понятны, и то мы не контролируем. Мы не знаем, когда вдруг накатит, да, и я что-то изобрету. Более того, гением может считаться, реально может считаться человек, который в своей жизни что-то одно изобрел, действительно очень существенное, но это вот был миг в его жизни, да, ради которого, благодаря которому он прославился, вот он считается гением, он действительно таковой, и вот только ради одного чего-то там.
Это я помню, у нас преподаватель по литературе в университете, когда проходили университетскую программу, любимые вопросы же, которые задают преподаватель литературы, это написал ли Шекспир свои пьесы, да, и автор ли «Тихого Дона» Михаил Шолохов, да, и он, я помню, как это его, кстати, его раздражение передавал и мне. Я сейчас тоже очень раздражаюсь, если меня спрашивают эти вопросы, да, задают эти вопросы. И он говорит, ну как же, вот начинает переводить вот эти примеры. Ну а почему Шолохов ничего по силе, как «Тихий Дон», он написал его там в 20 лет, там 22.
И больше ничего.
И да? больше ничего. Ну как бы по той силе, да, есть «Судьба человека», есть первые еще неуничтоженные, да, они сражались за Родину, есть его, собственно, ну вот другие там «Поднятая целина», тоже, в общем-то, довольно понятно, что это его стиль, герои очень живые, да, но все равно по вершине это «Тихий Дон». И он, я помню, до сих пор помню его замечательный ответ, он говорит, ну, некоторые-то и этого не написали.
Абсолютно справедливо. То есть, ну, шедевры нельзя поставить на поток, да, ну, это да, просто да. это явление.
На конвейер там, типа, вот, ну, ты написал, ну, как бы у Толстого уже получалось, я говорю, ну, вы же не сравниваете, предположим, Хаджи Мурад с «Войной и миром», да, по эпичности, собственно, по разным параметрам. Да? Прекрасно понимаем, что и Толстой писал очень разные произведения, хотя везде он был гением, безусловно. И тут ничего нельзя сказать. Просто, опять же, вот, знаешь, мы все время, я представляю такую модель, у нас часто фантастические фильмы, где вот пытаются вывести либо универсального совершенного солдата, и все идет, естественно, не так, как задумывал ученый. Да? И наука, да, вроде бы наука мыслит фактами, да, и как бы эксперимент, то есть применением, да, есть, у тебя есть теория, а ты ее должен доказать, да, соответственно, на опытно, да, как возможно там вырастить гения, да, вот как гения сделать так, чтобы он, ну, стабильно давал нам шедевры. Над этим Стругацкие задумались, да, полдень 22 век, когда они пытались вот сделать, что это общество, на самом деле виноват-то общество, мы все прекрасно понимаем, в кавычках я имею в виду, да, виноват-то общество, потому что если бы общество было бы таким, чтобы оно могло воспитывать гениев, и вот они вот так вот могли спокойно творить, то все было бы хорошо. Но мы же прекрасно понимаем, что это не так, да, что это не зависит от общества, от социальных установок. Гении появляются как раз в социальной среде часто. Часто вопреки, а не благодаря. Да, и да, преодолевает сопротивление среды. Окей, давайте добавим сопротивление среды. И мы, короче, добавляем сопротивление среды и получаем обычного уголовника.
Да-да-да. Вот действительно, да, то есть это не наша сфера, все, она нам не подконтрольна, то есть мы можем ей пользоваться, мы не можем ее создавать. Ну так вот, собственно, и вот она как бы, ну, то есть во мне есть нечто, да, то есть посредством чего как раз, собственно, Бог и взаимодействует, реакции души — это как вторичные реакции, да, вот как раз вот это одна из главных мыслей, о которых мы говорили в прошлый раз. Вот, ну и, собственно, дух, да, то есть что такое дух, тоже постарались так немножко, опять же, его схематизировать, да, что в духе есть определенные как раз характеристики, благодаря которым он функционирует, то есть это способность принимать откровения, да, это способность к определенной силе, но, опять же, это не его сила, он лишь транслирует Божью силу, да, а душа всего лишь воспринимает и реагирует, опять же.
На и тут довольно частично и фрагментарно часто, да?
Да, есть, потому что...
некий отклик.
Душа может вообще не понимать, что происходит, да, но при этом пользоваться результатами полученными. Душа может сознавать, например, да, в определенной степени. То есть при этом, например, реакция души, вот именно души, да, в целом, то есть это и мой опыт уже, да, и эмоции и прочее, например, на определенные повеления Божьи. Они могут мне понравиться, они могут быть не понравиться, да. Моисею Бог говорит так, иди в Египет, там, ставь его на уши, да. Моисей как-то не сильно доволен.
Торговаться начинает.
Да, он начинает торговаться, у него и страх, у него какое-то нежелание и так далее. То есть вот это реакция души, да, то есть это моя реакция, да, и с позиции логики, с позиции опыта, с позиции эмоций и прочего-прочего. Вот, и вот, собственно, опять же, да, то есть я, возрожденный христианин, должен понимать, Бог общается со мной, то есть непосредственно воздействует на меня и через меня непосредством души. Вот, собственно, вот главный тезис, который мы озвучивали в прошлый раз.
Давай тогда перейдем к личности и действию Духа Святого. Да? Вот это как раз для, мне кажется, для баптистов эта личность, я не скажу, что она сильно на периферии, да, но ей, например, в проповеди уделяется гораздо меньше внимания. Да. Действие Духа Святого, ну, пожалуй, на Пятидесятницу мы любим эти проповеди. Пожалуй, иногда бывает, если мы описываем какой-то духовный опыт, и то часто мы понимаем, что это некое свидетельство, некое частичное. То есть понимание личности Духа Святого у нас очень сложное. Да. Мы знаем, что это личность Божественной Троицы, ну, какую роль это личности. Вот, да, мы пытаемся какие-то более-менее модели, опять же, применять. Ту же модель, по-моему, Иоанна Златоуста про солнце. Да, там тепло, свет и источник. Ну, да, да.
Все имеющиеся уже аналогии, которые иллюстрируют и в то же самое время...
Но не объясняют все до конца.
Не объясняют и стопроцентно, конечно, не отражают мысли. Но это понятно, это истины просто не наших реалий. То есть поэтому что можем, то и объясняем.
Да, и вот знаешь, я хотел бы начать не столько сейчас с личности Духа Святого, сколько с... Начнем с доктрины спасения или возрождения. Да? Что такое возрождение и в чем доктрина спасения у баптистов? Вот во что мы верим как баптисты? Да? Именно в этой теме. Ну, если бы так просто объяснить людям, которые думают, все время говорят, это же наша терминология, это наш новояз, да, мы говорим, спасенный человек так не делает, или там, например, понятно, что спасенный человек желает того, что, у него есть желание Божьего, да, стремление познанию Бога. Что такое спасенный человек, что такое возрожденный человек? Кто это?
Кстати, со слова «возрождение» начнем, да, то есть новое рождение, да, то есть рождение нового человека, то есть вроде бы меня самого, да, то есть как бы это не шизофрения, разумеется,
Но,
то есть новый я, то есть думаю я, но думаю по-новому, оцениваю по-новому, да, хотя это остался прежний я, но во мне вот что-то изменилось. Изменилась система ценностей, изменилось восприятие, соответственно, изменились источники информации в том числе, да, раньше я чисто сам соображал, получая там через органы чувств, да, сейчас у меня это дополнилось, и информация начинает приходить не просто из других, а из более важных источников. И вот, кстати, если мы возвращаемся к нашей схеме, которую мы в прошлый раз нарисовали, да, то есть вот дух, да, то есть это откровение, это совесть, и это вот, собственно, потенциал, да, Божий во мне, то есть потенциал, который несоизмерим уже с моей волей душевной, фактически, да. И вот смотрите, то есть вот все вот это вдруг пробуждается, соответственно, сразу же включаются откровения, то есть я начинаю вдруг что-то знать и понимать, где, например, логика бессильна. Или наоборот, вдруг логика начинает действовать совершенно таким ярким образом, и я начинаю додумываться до вещей, о которых раньше не подозревал.
Да, есть такое слово в русском языке, которое более-менее может это все как-то более-менее объяснять. Да? Озарение. Да?
То есть озарение, вспышка, да. Озарение или откровение, да, ради Бога. Вот, соответственно, опять же, я воспринимаю там библейский текст, да, и вдруг передо мной начинает открываться картина смысла, то есть смысла «я кто такой», «я зачем тут», и вообще «что от меня хотят», да, потому что, с другой стороны, вот Бог меня спасает, да, очень часто мы останавливаемся на схеме, почему Бог меня спасает, Он меня любит, да, все. По-моему, этого недостаточно. У любви всегда есть не только эмоциональная составляющая, но и прагматическая. То есть любовь, и тем более, если мы говорим о любви как о нечто полноценном и совершенном, в любом случае, как минимум, должны быть эти две составляющие. Представим себе мать, которая там воспитывает сына, да, вкладывая в него вообще все, там, ломаясь на работе, да, и так далее, и так далее. Сын вырастает преступником, убивает мать. Такая любовь нужна была? Хороший вопрос, да? То есть, вроде бы это и любовь, но в то же самое время любовь, вызывающая кучу вопросов. Вот. И поэтому у Бога как раз эмоциональная и прагматическая составляющая, да, они неотъемлемые вещи. Вот. Поэтому Бог не просто меня спасает, потому что любит. Бог меня спасает, потому что Он что-то еще и хочет.
От чего спасает? И что вообще такое спасение?
Спасает от чего? От греха, да.
Банально, да.
Да, на расхожий вопрос, расхожие фразы отвечаю. Соответственно, спасает меня от несовершенства, да, от моего глобального, врожденного и неразрешимого несовершенства, которое меня от Бога отрывает, то есть во мне вроде есть нечто, да, вот тот образ и подобие Бога, как, о котором мы опять же вспоминали в прошлый раз, но в то же самое время грех меня отрывает от него, да, соответственно, Бог, возобновляя отношения, начинает грех во мне вычищать. Вот, и, собственно, возрождение – это есть первый глобальный шаг по моей переделке. То есть вроде бы грех во мне и остается, но уже я не один на один с ним, да, потому что я явно в этой борьбе проигрываю, потому что, опять же, моя душа греху, у которого совершенно иная, более высокая природа, хоть и, не, хоть и со знаком минус, да, я ей сопротивляться не могу никак. Вот, соответственно, когда Божья природа во мне входит, все, во мне уже два... как минимум равноценных противника, хотя, опять же, Божья природа, понятно, она потенциально несоизмеримо выше, но я пока могу этого не понимать, но я, по крайней мере, вижу, что она уже грех начинает побеждать. То есть вот, вот это механика спасения, да, то есть так, такое, внутренняя иллюстрация этого процесса. Вот. И, собственно, вот он момент возрождения, да, то есть во мне... вот это вот происходит, да, то есть вроде бы я, но уже с новыми ценностями, взглядами, возможностями, потому что откровение я начинаю получать, потому что совесть возрождается, я начинаю понимать, что плохо, что хорошо, и вдруг я начинаю понимать, что то, что раньше я считал нормальным, оказывается ненормально. Почему? Потому что вдруг как бы у меня мысли изменились, не просто, а потому что я начинаю понимать, что он так не хочет, да, и более того, я еще и начинаю где-то понимать, почему он так не хочет. То есть все, в этом смысле, как бы, я начинаю, у меня просто меняется мировоззрение, да, плюс потенциал вот этот вот совершенно другой. Если раньше я просто включал волю, зная, что на многое она не способна, особенно в переделке себя, ну, это просто как бы далеко не уйдешь, да, чисто
думаешь,
на воле.
Слушай, мне кажется, мы еще живем в отголоске такого рахметовщины, да, что делать, ну, один из героев, что делать Чернышевского, который там спал на гвоздях и так далее. Хотя, если посмотреть, что они там творили, вот, очень большие вопросы, то есть он воспитывал эту волю, там, силу воли, и при этом... сдавал какие-то другие области своей жизни очень, ну, спокойно, да?
Ну, кстати, да, человек, который способен спать на гвоздях, совсем не обязательно это человек достойный, добрый, там, да, отзывчивый и прочее. Ну, просто вещи разноплановые на самом деле.
А, это, знаешь, простите, я прерву, с дочкой читали о мышах и людях Стенбека, и там очень хороший один из героев говорит, что, ну, вот, типа, слушайте, доброта с умом, она как бы не всегда монтируется. По моему мнению, по моему опыту, умные люди часто очень недобрые. То есть вот как бы вот эта вот раздвоенность, с одной стороны, воли и ума, ты очень много можешь там быть там тем же самым гением, при этом ты по отношению к своим близким поступаешь как, ну, последний эгоист и подонок иногда, да? Ну, то есть вот, вот эта раздвоенность, мне кажется, очень
иллюстрирует. Потому что, опять же, да, то есть здесь человек работает на душевное, то есть развивая душевное, я ничего не имею против саморазвития, ни в коем случае, да, но если ставка делается на душевное, даже если это происходит в рамках церковной жизни, да, то есть человек, там, прочитав, страдающий плотью перестает грешить, и какую-то там аскезу он на себя накладывает, пусть даже протестантскую, в протестантском формате, да, это не значит, что он станет духовным. Ну да, он станет там более таким консервативным, более строгим, более жестким, особенно в отношении к другим, да, но это не значит, что у него повысится градус общения с Богом, это не значит, что он его начнет лучше слышать, понимать и прочее, то есть вкладываешь в душу, получишь душевную, все, как бы простая математика. Вот, ну, не знаю, насколько я объяснил.
Да-да-да, мне кажется, очень-очень, ну, ясные какие-то векторы ты расставил, это очень важно. Смотри, что же тогда начинается в нашей духовной жизни после нашего спасения, возрождения?
Вот, дальше начинается самое важное. И вот здесь как раз то, что вот ты сказал, да, вот здесь даже, наверное, не только у нас, баптистов, вообще это, по-моему, везде проблемы. Ну, поясню это на именно вот на нас, на баптистах, да. Мы действительно очень хорошо знаем, да, вот какие-то первые шаги к духовной жизни. Мы действительно много учим о спасении, о возрождении. Действительно много и неплохо. Мы умеем евангелизировать так, чтобы привести человека к Богу, вот довести его до момента рождения свыше. То есть вот тот самый момент покаяния, да, то есть признание своих греховностей, вопль к Богу, Господи, спаси там и так далее. Вот через все вот эти стадии мы способны неплохо провести человека, действительно вот привести его к возрождению, к этому первому контакту, первому опыту. Вот. Но дальше начинаются явные проблемы. То есть дальше несколько шагов следуют чисто в таких вот рамках церковной жизни, да, то есть когда мы человека проводим там через катехизацию, потом его крестим, сразу же его вписывая там в члены церкви. Вот после этого все, это вот полная абстракция начинается, угу. Да, которая по сути часто, ну вот как пастор могу сказать. Я не утверждаю, что это всегда везде, но, как правило, я вижу примерно такую картину, что дальше все вырождается примерно в такую картину, что человек просто должен выполнять некий такой джентльменский набор правил. Значит, воскресные собрания не пропускать, Библию читать, регулярно молиться, да, ну, такой джентльменский набор.
Ну, участвовать в служении.
Да-да-да, участвовать в служении посильно, то есть, если ты в хор там попал, пастором стал, проповедником, ну, это просто вообще,
да. Ну, две карьеры, да, хорист, хорист-регент, проповедник-пастор.
Даже если
пастор,
ты что-то другое найдешь, там, социальное служение, например, или что-то, ну, как бы есть варианты, да. Да-да-да. Но вот, и вот считается, что если ты все это делаешь, у тебя с духовной жизнью вообще проблем нет, и у Бога к тебе претензий быть не должно никаких. Но парадокс в том, что люди очень часто, вроде бы имея весь этот набор, ну, они приходят к определенному кризису. Они понимают, что вроде они все делают, а ничего не происходит.
Да, ну хочется каких-то перемен. Да, вначале, понятно, не, вот на период неофитства, когда ты вот только-только обратился, и на каждую молитву и Бог отвечает, и так далее, и тому подобное. Да? Потом там приходит некий другой этап,
да, да, взаимоотношения, да, с Богом. Да, а вот на этот этап как раз очень многие идти не хотят, потому что, вот даже, опять же, простую схему расскажу, да. Например, грехи условно можно разделить там на видимые и невидимые, да, ну, условно, да, делим. Да, да. Видимые грехи – это самые такие вот показательные, да, то есть, ну, грехи, которые просто видны в человеке, там, алкоголизм, наркомания, да, блуд, угу. То есть то, что легко может заметить человек, другой человек со стороны.
Ну да, есть социально приемлемые, типа чревоугодие.
Да,
большинство ими страдает, но как-то довольно толерантно к этому относится.
Ну,
за
случае,
это не отлучает,
грубо говоря. Да, за это не отлучает, но пусть даже мы тоже в эту же категорию грех введем, да, потому что все-таки вроде принимают,
понятен.
Но как бы понятно, что что-то не то. Итак, вот эти вот видимые грехи, это как раз грехи, ну, первой ступени, да. Человек, приходя в церковь, разбирается с ними, ну, или, по крайней мере, с какой-то ее особенной частью, в самом начале. Почему? Да потому что только ленивый не ткнет в них пальцем. Они настолько показательны, что при их наличии ты просто не можешь быть частью церкви со всеми вытекающими. Поэтому волей-неволей все начинают разбираться с этими грехами, да, потому что за это наказывают, отлучают, это всем видно, это вообще позор, это неудобно, да, это стыдно и прочее, прочее, прочее. То есть какие-то вот внешние мотиваторы действуют, да. Вторая часть грехов, вот самая сложная, это где? Самомнение, гордость, а вообще вот это совокупность, да, всего-всего подобного, там, и так далее, и так далее. То есть грехи, которые внешне не видны вообще, их трудно вообще распознать, да, в них никто тебя не будет тыкать пальцем, там, и так далее. И вот с этими грехами, наверное, основная масса верующих, она начинает просто мириться. То есть внешних мотиваторов нету, внутренних тоже как-то нету, либо они подавляются.
Если внешних, то и внутренние редко появляются.
То человек, который живет чисто вот внешними пинками такими, да, то есть его не пнешь, не полетит.
Ну да, и при этом появляется, есть определенный жанр проповеди, так называемые проповеди обличения, да. То есть, ну, схематично это можно, и я их часто слышу с кафедры, не то, что прям каждое воскресенье, нет. Но вот бывая во многих церквях, я слышу проповеди, значит, мы не верим, мы недостаточно верим Богу, мы недостаточно молимся, мы недостаточно милосердны, и вообще надо молиться, чтобы быть лучше.
Обрати внимание, что обличение всегда идет в вещах, опять же, видимых.
Да-да-да.
То есть те вещи, которые можно нормально, как бы, четко зафиксировать, и в том числе и со стороны.
Да-да-да.
Очень трудно обличить, говорить обличительные проповеди о вещах внутренних. Очень трудно, да. Во-первых, их трудно описать. Во-вторых, человек, который сидит, он может просто, как бы, ну, не реагировать, да. То есть, ну, ты пойди докажи, что это во мне есть. А он может, тем более, он может вообще не осознавать, что это в нем есть даже.
С видимыми грехами не так все просто, да?
Потому что человек может просто... А с невидимыми еще сложнее.
Да, да.
Вот. И, собственно, как раз вот этот момент, да, то есть тот, который начинается после крещения, то есть когда у многих духовная жизнь вот и застапривается на этом, да, то есть типа все, все, что надо сделать, теперь держи, что имеешь, да, и жди, пока помрешь, чтобы в рай попасть, да, вот типа проживи этот момент, не упади, да, и все нормально будет. Ну, многие с таким заделом и живут.
Претерпевший до конца спасется.
Да, вот, да, терпи и как бы держи, да, и не упускай. Да, да. Все,
ну, если это... терпение закончилось, включай долготерпение.
Да. То есть это единственное, что от тебя требуется, больше ничего не надо. Ну, будешь в церкви проповедовать, просто вообще молодец, супер награду получишь. Вот. Собственно, как бы духовная жизнь, грубо говоря, заканчивается на том моменте, на котором она начинаться должна на самом деле. И вот дальше-то начинается самое важное и самое интересное. Да, это сораспятие, это исполнение Духом, это плоды Духа Святого. То есть это то, в чем, собственно, выражается духовная жизнь как таковая непосредственно.
Вот, давай-ка сейчас сделаем небольшую паузу. Дорогие друзья, вы можете нам писать, соответственно, комментировать и задавать вопросы. Напоминаю, что мы сегодня говорим об духе, роли Духа Святого в жизни человека, о том, как исполняться Духом Святым, как это влияет на нашу жизнь, что, собственно говоря, Дух Святой делает в жизни христианина, что происходит после спасения. Вот мы спасены, вроде возрождены, мы раскаялись в своих грехах, а что дальше? Да? Вот понятно, что служить, молиться, читать Библию, ну вот этим ли только ограничивается наша духовная жизнь? И можно, в принципе, же и молиться номинально, и читать Библию без откровений, да, и номинально участвовать в служении, петь в хоре, там, так сказать, участвовать в благотворительных каких-то служениях, евангелизационных служениях, и при этом духовно не расти, да. Вот как все-таки это происходит, мы пробуем хотя бы сегодня начать разговор об этом, потому что вот я, судя по всему, я понимаю, что это еще и задел на еще, собственно, на нашей беседы. И буквально через... Да, и вы можете писать, естественно, через наш сайт theos.fm, через плеер на сайте. Вы можете непосредственно под трансляцией написать комментарий. Мы с удовольствием вам ответим.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Ну что ж, мы продолжаем нашу беседу о духовной жизни, что происходит с человеком после возрождения, после спасения, вот заканчивается ли на этом духовная жизнь. Вот человек спасен, и слава Богу, да, и можно спокойно уже на этой ладье плыть в Царствие Небесное. Напоминаю, что у меня сегодня в гостях пастор Московской Церкви Голгофа Александр Митрофанов. Вот скажи, Саш, давай попробуем как раз-таки. Ты уже практически подошел к теме, да, сораспятие, да, исполнение и плоды Духа Святого. Какую роль все-таки в Троице играет Дух Святой? Как бы ты охарактеризовал эту личность? Потому что часто вот именно это многие верующие не могут сформулировать. Вот, ну, как бы Сын, понятно, да, Он явил хотя бы образ Божий, да. Отец, понятно, вот Он Творец, Он создавал все. А что же с Духом Святым? Вот... Как это?
Ну, я попробую оперировать чисто библейскими какими-то моментами, чтобы не вдаваться в высокое богословие, тем более не вижу в этом смысла.
Да-да-да, я тоже считаю, что не стоит.
Действительно, с Духом Святым здесь сложнее, потому что, ну, во-первых, у него нет, скажем так, нормального образа. Да? То есть с сыном понятно, четкий образ, да, отец понятно, вот это вот двоичность, да, сын-отец, тут все понятно, родственные семейные отношения, вроде как, хоть какие-то аналогии. Дух Святой, что это такое, да, можешь, конечно, говорить, что это сам дух любви и прочее, но все-таки он личность, да, Вспоминаем Рублевскую Троицу. По-моему, вот он чисто по-человечески очень правильно все описал. То есть как это, никто не знает, но это вот так. Примерно вот так. Потому что вот мы смотрим, например, на библейские образы, да, то есть Дух Святой и огонь, и голубь, да, хоть какой-то там
живой. Ну, в образе голуби, живой, да, сходит. Да,
живой образ, вот, там, и ветер, например, облако, да, и так далее. То есть у него масса разных образов, ничего конкретного, да, это больше создает какую-то, больше вопросов вызывает, чем отвечает. Но... вот лично для меня, да, то есть это не моя мысль, сразу говорю, но лично мне нравится эта мысль. Еще одна очень интересная иллюстрация, ну, она, может, не очень очевидная, но я говорю, мне нравится. Вот давайте вспомним, по-моему, 15 глава Евангелия от Луки, там Иисус три притчи рассказывает, такие очень с родственным сюжетом, да, это притча о потерянной овце, притча о потерянной драхме и притча о блудном сыне. То есть они очень близки где-то по своему сюжету, хотя, понятно, там есть нюансы, которые как раз, собственно, и объясняют те или иные какие-то духовные уроки. Ну вот, в частности, например, давайте вспомним. Итак, главный персонаж притчи о потерянной овце – пастух, главный персонаж притчи о потерянной драхме – женщина, главный персонаж притчи о блудном сыне – отец. Да? Угу. Если мы посмотрим на эти три притчи с точки зрения Троицы, что в каждой притче действует своя ипостась, то тогда где какая ипостась? По-моему, очень четко можно сразу же узнать. Ну-ка. Да? Притча о блудном сыне – это, понятно, отец, да? Притча о потерянной овце – пастух, кто? Я есмь пастырь добрый. Да, это да, Иисус. Да. А вот притча о драхме, она вызывает очень интересную ассоциацию. А Дух Святой тогда кто?
Угу.
Женщина. Согласитесь, это очень правильный, на мой взгляд, образ Духа Святого, если мы говорим о человеческом образе.
Ну-ка, почему?
А объясни. Потому что природа действия Духа Святого, она, ну, женская. Да, если уж, опять же, человеческим языком описывать, как Дух Святой воздействует, да, тонко, очень незаметно и в то же время достаточно существенно, да, то есть вот какая-то вот женская натура прослеживается. Я не говорю, что он женщина ни в коем случае, да?
Ну, смотри, тут по опасному пути идешь.
Да-да, поэтому я сразу говорю, да, то есть Дух Святой не женщина. Равно как отец не мужчина. Вот. Но что-то женское в его природе, ну, явно прослеживается. Очень такое вот, очень осторожное, аккуратное, такое деликатное, да, то есть вот именно женское такое воздействие. Вот. Поэтому вот эта аналогия мне очень нравится в этом смысле. То есть причем это не какая-то конкретная женщина, да, именно женщина вообще. Вот. Ее роль не оговаривается, да, если роль отца оговаривается, роль сына оговаривается, Дух Святой – это не мать, это не сестра, да, это просто женщина какая-то. Что, как, какую роль она играет, вот, если переводить на семейные отношения, непонятно и вообще не объясняется никак. Но то, что он женщина, вот что-то говорит об этом, да, то есть вот о его характере воздействия, о его характере вообще как таковом.
Ну да, ну, по крайней мере, мы знаем, что он призван сосредоточить наше внимание, во-первых, на личности Христа, Сына, да, напоминать все, что, как бы, Христос говорил, да, и конкретно именно благодаря Духу Святому происходит вот это водительство Божье в жизнь человека.
И, да? Кстати, вот интересно, вот в этом смысле работа Духа Святого для отдельно взятого человека, ну, как будто материнская.
Угу.
Не отеческая, да, а именно материнская, но применительно ко мне. Да, угу. Не применительно к...
Ну, ты имеешь в виду такое чисто функциональное, да?
Да-да-да. Угу. То есть именно, опять же, ко мне. Да, то есть вот Дух Святой на меня действует как мать.
Угу.
Равно как Бог Отец, как отец, да, он суров. Он,
ну да, он
жесток,
повелевает,
да, он конкретен. Все, это отец, да, то есть там как с ним...
А сын тогда?
А?
Что с сыном?
А сын — это брат.
Угу.
Вы братья мои, да, все.
Вот ну здесь да, как я раз... вас уже не рабами, но друзьями, да,
называют. Да-да-да, то есть брат, угу. Друг, вот старший товарищ, да, то есть...
То есть ну... ты как бы как раз распределяешь это в своей, да, схеме функционально, да, вот отец, опять же, тот же самый источник, да, повелевающий, у него есть его воля, которую он изъявляет, которую нужно исполнять, да, соответственно, сын доносит эту волю вот до нас и в этом смысле делает ее понятной, да, и поэтому очень просто после воплощения Христа очень просто понимать как бы Бога, потому что, да, он с нам сопереживает, потому что он изведал все, кроме греха.
Да. И вот, кстати, предположим, да, предположим, вот я блудный сын, который ушел из этой семьи. Нечто заставляет меня вернуться, да, то есть, ну, вот как в притче о блудном сыне, некое осознание, да, вот если вот я возвращаюсь в эту семью, да, то есть чей образ в первую очередь как-то влечет меня, чей образ самый теплый, самый близкий, самый отзывчивый для меня, образ матери, как правило.
Ну, интересно, я...
Это аналогия, да, просто аналогия.
Да, мне как раз ближе, наверное, для меня Христос самый понятный, да, потому что он 100% Бог, 100% человек. Если его божественная сущность для меня так и остается некой мистической, да,
я немножко частью. Другое имею в виду.
А что?
Когда вдруг у тебя возникает мысль, блин, что я делаю, надо вернуться, это чей голос? Матери.
Ну, может быть,
и потом ты идешь вот к своему брату, к своему другу, которого ты любишь, который тебе дорог.
Ну вот смотри, ведь если это... Я понимаю твою вот функциональную, да, модель, да, все равно если... значит, когда у тебя что-то происходит, да, ты не бежишь к отцу, потому что вот, ну, ты понимаешь, что тут ты можешь как бы вот напороться, да, на суровую критику.
То есть он будет рад твоему возвращению,
да,
но...
Да, но, да, он при этом... Очень интересно, кстати, когда Рембрандт писал, да, в «Возвращении блудного сына», там же это общеизвестная, да, искусствоведами открытая деталь, что рука, которая лежит на плече сына, он ее изображал женской, да, чтобы показать вот такую женскую любовь, жертвенную любовь. И ведь отец в притче о блудном сыне, он же очень нежный. Да? Мы понимаем, что он гораздо более нежный, чем... Ну, я бы, например, там, не знаю, я, конечно, обрадовался. Я в этом плане мягкосердечный человек.
Там в образе отца, мне кажется, вот, ну,
да,
он более троица. Такой, да. То есть он полноценный.
Да, там трое.
Сейчас мы пытаемся его немножечко...
Да, согласен. Образ все-таки отца в притче о блудном сыне, он, там троица все-таки.
Да,
потому что, во-первых, это отец, который, у которого власть, да, мы знаем все богатства, все ресурсы, и он может распределять наследство. Потом у него есть, соответственно, вот любовь, которую... А там, кстати, матери мы же не видим вообще в этой притче.
Нет, вообще нет.
Она не присутствует.
Да.
У него есть действительно нежность, то есть и принятие, да, радость.
Но это как будто вот женские функции, опять же.
Да. И при этом у него вот принятие, то есть тот, кому ты готов довериться, да, это принятие сына. Да? То есть вот там все-таки я согласен, что там в этой уникальной притче как раз больше можно больше узнать о Троице, чем в других притчах.
Ну, эта притча, она и более развернута.
Да.
По этой причине.
Вот скажи-ка мне, что же тогда такое жизнь в духе? Я понимаю, что мы о сораспятии, об исполнении и, соответственно, о плодах духа будем уже говорить в следующий раз, потому что мы уже не успеваем.
Все-таки я начну про исполнение.
Да,
раз
хорошо,
уж необходимо хорошо. Объяснить и проиллюстрировать.
Да. Что такое жизнь в духе?
Вот жизнь в духе — понятие глобальное. Вот мы сейчас вот уже второй раз отвечаем на этот вопрос. В том числе, что я сейчас хочу сказать, вот что с человеком должно начаться после спасения, возрождения, крещения и так далее, когда его посадили на лавочку, перечислили ему джентльменский набор члена церкви, да, то есть что он вообще должен делать, кроме как выполнять это. Тем более, опять же, ему говорят, читай Библию, регулярно молись, не пропускай церковь. Это все правильно, это все хорошо. Но это не самоцель. Все это делается для чего-то, а вот для чего человеку объясняют очень редко на самом деле. Да? И поэтому в голове у человека, у члена церкви нового, да, складывается впечатление, что он теперь христианин ради этого, ради того, чтобы Библию прочитать, ради того, чтобы помолиться, ради того, чтобы там церковь не пропустить и так далее. То есть все правильно, все хорошо, но это не самоцель. Все это для чего-то, для чего? А вот для того, чтобы это способствовало мне, моей близости с Богом, да, и вот обеспечило как раз то, в чем функционирует дух. Откровение, совесть, да, угу. Некие проявления в моей жизни, победы над грехами, над недостатками и прочее. То есть, и вот это должно приобрести регулярный характер. Объясняю на примере исполнения духом.
Угу.
Кстати, вот этот вопрос освещаю как правоверный баптист, да, то есть не как пятидесятник, да, потому что в пятидесятнической доктрине там четко зафиксировано, человек помимо возрождения должен еще и креститься Духом Святым.
Угу.
Вот, как баптист сразу скажу, в Писании нет призыва креститься Духом Святым. Нигде.
Ну, будете крещены, да?
Кроме одного единственного случая, Духом. Обращенного к апостолам и подразумевающего конкретное событие, день Пятидесятницы.
Да, ну да.
Потому что даже последующие события, да, схождение Духа Святого на Корнилия, например, да, в Эфесе на учеников Иоанна там, и так далее, все это как бы постфактум уже, да, то есть они есть производное вот того события. То
они понимают, что они крещены, да?
Да, то есть крещение уже произошло, а те приобщились, равно как вообще все остальные люди после Пятидесятницы. Поэтому нигде нет призыва «креститесь Духом Святым», потому что если это так важно, так бы и было сказано. Слушай, везде.
Да, если мы понимаем о крещении Духом Святым, раз уж мы затронули такую сложную тему, да, потому что если мы говорим про крещение Духом Святым, то когда мы говорим о водном крещении, да, есть, скажем, разные деноминации, у них разное понимание крещения, да, водного, то есть мы, баптисты, видим это как символ, знак, да, уже свершившегося. То есть это делает уже спасенный человек. Просто тем самым он как бы проявляет свою волю, что он хочет следовать за Богом. Да, так понимаем мы, баптисты.
Да.
Вот. Есть там евангельские христиане, которые считают, что значит, крещение... И вот крещение как раз спасает человека. То есть вот покаяние — это мостик, а крещение — это тот самый акт, через что он спасается.
Ну,
да?
Вообще, для протестанта это очень странная позиция. Ну, и для христианина вообще это странная позиция, считать, что ритуал тебя спасает.
Да-да-да.
Очень
но,
странно.
Но все-таки крещение — это некий акт, да, понятный. Когда мы говорим про крещение Духом Святым, тут сразу куча вопросов, да, возникает. Да, как этот акт совершается, кем? Понятно, кем это Дух Святой снисходит. Да? Но вот опять же, некоторые начинают, там же написано, что в Пятидесятницу говорили на иных языках, и люди слышали, да, о великих делах Божиих, возвещающие. Да? А некоторые вообще воспринимали, что они пьяны, да, и вот, в общем-то, что-то с ними происходит. То есть вот какие-то такие моменты очень... Для нас крещение водное очень понятно, а крещение Духом Святым очень непонятно, да?
Uh-huh.
Вот, очень важно.
Итак, ну, давайте потихонечку попробуем в каких-то основных вещах разобраться.
И у нас есть на это 3 минуты, представь себе.
Uh-huh. И все?
Да, но не как все. В следующий раз ты продолжим.
Понял.
Так что...
Ну, здесь тогда мысль на 3 минуты. Итак, крещение, еще раз, это описание совершенно конкретного события, произошедшего 2000 лет назад, день Пятидесятницы с апостолами, угу. То есть с церковью, если угу. быть более точным. А вот то, что потом должно происходить индивидуально, да, на индивидуальном уровне. Писание называется исполнение. Угу. Исполняйтесь духом. Вот, кстати, интересная аналогия с опьянением, да, у Павла в Ефесином. Не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом святым. Угу. Вообще очень интересную параллель он здесь провел.
Да-да-да-да.
Такую небаптистскую, скажем. Вот. Но это интересный момент, потому что исполнение духом действительно... В определенный момент времени, а исполнение духом — это не единократный момент, исполняйтесь, то есть речь идет о регулярности.
В процессе, да.
Да, то есть это процесс, который регулярно должен присутствовать в твоей жизни. Вот в момент исполнения духом действительно человек, ну, как бы немножечко как бы не от мира сего становится в этом смысле. И вот есть целый ряд примеров, да, берем пример Павла. Павел впервые исполнился Духом Святым когда? В момент рождения свыше. Кстати, момент рождения свыше — это первый опыт исполнения Духом. Ну, это логически, это понятно само по себе. Потом Павел выходит на служение, да, на Кипре с Варнавой, проповедует Елиму Волхва, исполнившись Духом, ослепни, да, провозглашает «ослепни», тот ослепляется. И вдруг у Павла и там проконсул покаялся, и еще люди покаялись, и дальше они пошли, и люди каются, да, хотя до этого у Павла такого не было. Угу. Он вроде бы проповедует, и он грамотный человек, а никто не кается. Вот, поэтому вот на этом тогда мы пока останавливаемся. Угу. Вот, но исполнение, да, это регулярный момент, это вот как раз то, что, по сути, является признаками духовной жизни.
Но у нас, знаешь, Саш, мне кажется, как в хорошем голливудском сериале компании Netflix, без всякой рекламы этой компании, да, мы заканчиваем на самом интересном, а вот что будет дальше, дорогие друзья, то будьте в курсе, каждый четверг 15:00 передача «Погружение», мы говорим о духовной жизни, и мы дальше будем как раз говорить о том, что такое сораспятие Христу. Вот вообще очень часто цитируемое, но часто непонимаемое, что такое исполнение Духом Святым, чуть-чуть начали, и что такое, собственно говоря, плоды Духа Святого, как их можно достигать и видеть в своей жизни. Большое спасибо, Саша, что пришел, и, конечно же, буду рад тебя видеть снова. До свидания, да благословит вас Бог.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.